Видимо, он нелегко пережил эту страшную войну. Вероятно, был в рядах действующей армии. Не один раз, наверное, витала над его головой смерть, но он остался жив, хотя и потерял многое в этой ужасной бойне. Теперь он спокойно трудился и молился под кровом преподобного Сергия. Принял его Сергий, приютил, приголубил. В свою очередь, Константин платил преподобному сыновью любовью, глубокой преданностью и ревностным усиленным трудом. Ничего не знал Константин о том, что ожидает его впереди, тайна Божия. Нечто неожиданное, даже почти невероятное. Ранним утром Константин проснулся. Помолившись Богу, хотел идти в храм. Вдруг в дверь его кельи постучали. Услышав молитву, он ответил: «Аминь». «Вас брат Константин срочно вызывает в Москву», — сказал ему вошедший отец благочинный. «Меня? В Москву? Да с какой стати?» — с недоумением ответил послушник. «Поезжайте немедля. Вот вам адрес». Отец благочинный ушел. «Господи, что ж это такое?» — взмолился послушник Константин. «Знать, беда какая готовится мне. Но да будет на мне твоя святая воля». Он упал ниц перед образами и долго так лежал недвижим. Потом встал, оделся, взял с собой все необходимое и всю дорогу молился, читая псалмы на память, какие знал молитвы. Все читал, но голова была занята другим. «В Москву зовут. Да по что я им понадобился? Кто я такой? И что из себя представляю?» Когда он вошел в одну из комнат патриархии, его встретило высокое духовное лицо. «Послушник Константин из Троицко-Сергиевской лавры?» «Да, ваше высокопреосвященство», — смутившись тихо, ответил пришедший. «Быть вам епископом такого-то города». Брат Константин где стоял, так и присел. «Я плохо слышу, ваше высокопреосвященство», — сбиваясь еле слышно, проговорил Константин. «Вам быть епископом через 2 дня хиротония», — четко повторил владыка. Когда послушник Константин ехал обратно в лавру, он ничего не соображал. Он только твердил: «Господи помилуй». У святых ворот лавры стояла его родная мать. Она жила недалеко, в селе, за городом Загорском. Господь привел ее сюда в тот час. «Сын мой, ты, кажется, из Москвы?» — спросила она его ласково. «Да, мама, но я сейчас сильно устал», — ответил Константин и быстро удалился в свою келью. Закрывая дверь проходной, он невольно обернулся, взглянул еще раз на свою маму и скрылся в корпусе. Наутро его нашли мертвым. Когда вошли в келью, все были поражены этой неожиданностью. Он лежал на своей койке верхом лицом. Руки были сложены крестообразно на груди. Лицо выражало не то удивление, не то страх перед неведомым. Никакого смятения, беспорядка в келье не наблюдалось. Было чинно и скромно. Приехавший из Москвы специально уполномоченный отец-архимандрит стоял растерянно в дверях, держа в руках официальное распоряжение от синода о том, что послушник Константин – епископ. А он лежал мертвый. Тайна смерти была непроницаемой. Даже медицина не могла ничего понять. Знал только один Господь, перед которым открыты все тайны нашей жизни и смерти. Это событие произошло примерно в 1951 году. Мало прошло времени с тех пор, но люди уже успели забыть это имя и сам факт этой таинственной смерти. И только всегда будет помнить об этом его родная мать, послушник Константина. И всегда она, встречая кого-либо из монахов лавры, говорит: «А вы не забудьте моего сына, послушника Константина, который умер накануне хиротонии во епископа». Вот и вся история инока Троицко-Сергиевой лавры, послушник Константина. Многому она нас научает и вразумляет. Она говорит, что жизнь наша вся целиком в руках Божьих, и что часто люди предполагают, а Бог располагает. Преподобный Никодим Святогорец пишет, что в древней церкви, в былые времена, никто не мог стать епископом по своему желанию. Епископ мог быть избран чудесным образом, либо самим Богом, либо народом Божиим. «Я епископ», — утверждал батюшка Николай, — «но таковым меня соделала святая церковь Христова. Не я сам себя поставил». 20-е и 30-е годы 20 века стали самым тяжелым периодом в истории Русской Православной Церкви. Трагические, скорбные события этого периода стали настоящим испытанием мужества, стояния в истине. Сыны зла, восставшие на Господа Бога, вознамерились разрушить Церковь Христову и уничтожить святую православную веру. В этой обстановке самых яростных гонений на веру, по своей ожесточенности ничуть не уступающих гонениям первых христианских времен, святейший патриарх Тихон, патриарх-исповедник, понимая, что богоборцы не позволят собрать следующий поместный собор для выбора нового патриарха, предусмотрел 2 формы управления Русской Православной Церкви в создавшихся условиях. Первое выражалось в его завещании от 25 декабря 7 января 1925 года и предусматривало назначение местоблюстителей патриаршего престола, основной задачей которых было созыв при первой же возможности Поместного собора для выбора патриарха и восстановления таким образом законной власти в Русской Православной Церкви. Вторая была выражена патриархом Тихоном в постановлении за номером 362 от 7-20 ноября 1920 года. В нем говорилось, что в случае прекращения деятельности высшего церковного управления и отсутствия архиереев, с которыми можно вступить в общение, епархиальный архиерей берет на себя всю полноту власти в своей епархии до образования свободного церковного управления. Пункт 9 этого постановления предусматривал не только такую епархиальную автономию, но и возможность нелегального существования общин и епархий. Такая форма управления Русской Церкви и стала той канонической основой возведения тайной части Русской Православной Церкви. Богу было угодно, дабы не прерывалась апостольская преемственность в годину гонений совершения тайных епископских хиротоний. Сам святейший патриарх Тихон уже в начале 20-х годов совершает тайные поставления и епископские хиротонии, благословляя своих единомышленных архиереев на это Божие дело. В 1929 году отец Николай, тайный иеромонах, арестован как крайне опасный церковно-монархический элемент. Ссылка. 1931 год. Вторичный арест. Этапирован в кресты. Затем исправительно-трудовой лагерь Сыктывкар. В дальнейшем высылка в Северный край с поражением прав. Царица Небесная, моя заступница. Это она умолила Господа, чтобы Он сохранил мне жизнь в лагерях. На лесповале, открыл батюшка. Притиснули меня к стене и толкнули груженую вагонетку. Расплющило всего, ребра переломало, и душа вышла из тела. Отцы отслужили на мне святую литургию. Я столиком был. И милостивый Господь вернул мою душу обратно в тело. Из лагерей отец Николай, мужественный защитник святыни свободы церкви, богоустановленность царской власти, избранник Божьей Матери, вышел чудесным образом сохраненный Господом и в епископском достоинстве. Во время войны батюшка оказывается в Прибалтике, где экзархом Сергием Воскресенским, которому отец Николай открыл свое тайное епископство, назначается духовником Свято Духов Виленский мужской монастырь. Митрополит Сергий Воскресенский на оккупированной прибалтийской территории всеми силами старался не допустить церковного раскола, сохранить общины и монастыри и тем обеспечить будущее русской церкви по эту сторону фронта. «Если красных дурили, то что ли этих колбасников не обдурим?» – восклицал владыка. «И дурили». Спасали и прятали церковные святыни, иконы, мощи святых, священников и монахов. Как могут понять любители справок, чья вера ограничивается наличием печати на бумажке, запись из личного дела отца Николая, которую митрополит Сергий скрывает не то, что батюшкино архиерейство, но и даже его иеромонашество. 25 сентября 1942 год, Вильна. Ресофорный священник Николай Гурьянов назначается уставщиком, читай духовником, Свято-Духова Виленского монастыря и Виленского женского Марии Магдалины монастыря, настоятельница которого, игуменья Нина Баташова, в схеме Евгения, прекрасно знала, что за 33-летний уставщик был направлен в их обитель. Митрополит Сергий, осознавая, что после неоднократных покушений дни его сочтены, и дабы сохранить апостольскую преемственность, в 1943 году совершает для урегулирования канонического статуса отца Николая хиротесию в храме Святаго Духа, Свято-Духова Виленского монастыря, о чем свидетельствует фотография батюшки в окружении двух подьяконов владыки Сергия, двух братьев, Льва и Евгения Ренгаузен, у алтарной апсиды правого предела этого святого храма. После этого владыка-митрополит переводит отца Николая подальше от столицы, в глухую пустынь, в Николаевский храм села Гегебростем. Святитель Епифаний Кипрский пишет: «Чин епископов преимущество назначен для рождения отцов, ибо ему принадлежит умножать церкви отцов духовных». Буквально с греческого «епископ» переводится как «блюститель» или «назирающий». Епископ может быть юным по возрасту, читаем в посланиях священномученика Игнатия Богоносца. Тертуллион основными функциями епископа называет управление церковью, совершение таинств и учительство. Священномученик Климент Римский добавляет толкование священного писания и изложение истин христианской веры. По общему правилу, епископ занимает свою должность пожизненно, но допускается его уход на покой по собственному желанию или по состоянию здоровья, сохраняя при этом свой священный сан. Но не унимаются неверы, именующие себя хранителями веры и канонов, про которых батюшка сказал: «Нахватались поверхности, а сами хотят сжигнуть нашу веру и правду». Вот и задают все вопросы. А какой же епархии был отец Николай епископ? И чьей тогда юрисдикции он принадлежал? Какой епархии и чьей юрисдикции, спрашиваете? –